Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. А сегодня мы поговорим вот непосредственно о вечном мире, о различных вещах, которые окружают нас в личном быту, во внешнем пространстве, в социальном. Поговорим о том, насколько они реально определяют нашу жизнь, влияют на вас, и что эти вещи могут нам рассказать не только о нас самих, но и об обществе, в котором мы живем, и нашем взаимоотношении с социумом и государством. Поэтому я назвала нашу тему сегодня «Вещи как посредники между государством и обществом». И вот уже повелось от века, что мы наши темы обсуждаем, отталкиваясь от какой-то важной книги. В данном случае это сборник статей под редакцией Александра Фокина, который называется «Сделано в СССР. Материализация нового мира». И наши гости сегодня – сам Александр Фокин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник РАНХИКС. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Нарский, доктор исторических наук, профессор Пермского университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И третий наш гость – Ирина Глущенко, кандидат культурологии, писатель-переводчик. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и ведущая программы. Ну, коллеги, я... Хотела бы начать разговор, но так, может быть, немножко с философской темы, когда мы перейдем в более прагматические моменты. Мы очень много вообще в разных ситуациях обсуждаем власти идей, да, как идеи формируют и преображают общество. Но вот интересно, что в книге меня как бы поразил такой тезис, который звучит из статьи, в статье о власти вещей. Как они нас формируют и часто преобразовывают, да? То есть они в каком-то смысле либо конкурируют с властью идей, либо являются каким-то ее продолжением, а может быть, инициатором. Вот я бы хотела начать, может быть, с этого. Да, как наши вещи, которые нас окружают, ну, я не знаю, там, не знаю, мебель, доставшаяся нам, я не знаю, от родителей, дедушек, бабушек, или, наоборот, купленная нами лично, какие-то артефакты, да, вот вещи, которые мы встречаем, вещи-носители в окружающем пространстве, в каких-то конторах, еще там что-то. Ну, вот как бы, да, есть утверждение, что они не могут быть нейтральными и невинными, они как-то формируют наш индивидуальный коллективный опыт. А вот мне как-то интересно, а как вы это обоснуете? В книге, мне кажется, это как бы центральная такая, да, вот мысль. Вот давайте мы поговорим, почему вы считаете, что вещи столь могущественны? Ну, почти так же сильны, как власть идей.
Как бы сама идея книги, да, она выросла, на самом деле, из осмысления того, что называется материальный поворот, да, и мы, как гуманитарии, в том числе, там, не знаю, читали известного французского философа, мыслителя Бруно Латура, да, его теории о том, что, как бы, у вещей есть своя агентность, да, то есть, как бы, о том, что вещи – это участники наших, как бы, деятельности, наших миров, нашей жизни и тому подобное. И здесь, как бы оказалось, там, общаясь тоже с нашими коллегами, с Алексеем Голубевым, историком из США, да, с Алексеем Ушатиным, да, Сергеем Ушатиным, да, Сергеем Ушатиным, антропологом тоже, коллегой, Галиной Орловой, мы как раз пришли к мысли, да, о том, что вот хорошо бы показать о том, как советская, да, работает в этом, как бы, перспективе. То есть уйти от анализа текста, да, и попробовать посмотреть о том, что есть ли вот это, как бы, советская вещь, да, как бы, можно ли говорить о ней как об определенной агентности. И вокруг этого, да, как бы, мы как раз и попытались построить книгу, показать о том, как материальность, да, влияет на действительно, и в том числе идеи, на какие-то определенные практики, потому что у нее есть своя логика, да, то есть у вещей, у материи, да, как бы, есть определенные характеристики, которые не всегда подвластны, да, как бы, идее. Ну, вот такой самый простой, может быть, и банальный пример, да, как как бы, вот как бы Никита Хрущев не хотел, да, чтобы кукуруза росла за полярным кругом, да, у нее, как у биологического организма, есть определенные характеристики, которые, например, не позволяют, да, или там, ну, с трудом позволяют это делать, да, или, ну, вот такие вещи, которые как раз это показывают. Вот вокруг этого как раз строят. Ну, и второй момент здесь вот как раз там Ирина и Игорь больше, наверное, расскажут. Это своеобразный ренессанс, да, как бы советского вечного мира в современном мире, да, как бы открытие огромного количества музеев, да, которые посвящены советским вещам, коллекционирование, реставрация, и это тоже как бы феномен, который вот мы хотели как бы смотреть, почему эти вещи, рожденные в советскую эпоху, сохраняют определенную привлекательность там спустя десятилетия после исчезновения Советского Союза.
Кто хотел продолжить разговор? Игорь, да, пожалуйста.
Ну, если речь идет о музеях, то, наверное, лучше пусть Ирина расскажет, потому что у меня тема необычная. Мне как раз-таки хотелось рассказать о том, как не наличие вещей, а отсутствие вещей выступает таким важным источником. Ну, как бы мы знаем теперь уже, что важно не только то, что есть в тексте, но и то, о чем молчит текст, и это относится и к вещам тоже. Отсутствие вещей создает такую унылую определенную среду, ну и, в общем, заставляет воспринимать окружающее по-другому. Ну вот, наверное, пока все.
Ну, Ирина, вам отвечать.
Ну, я бы начала свое выступление с вопроса к уважаемой аудитории. Знаете ли вы, кто такой Шуман? Да, это не композитор. Ну, давайте теперь по порядку. Кто такой Шуман, мы узнаем в конце. А в своей статье, собственно, которая вошла в этот сборник, я рассказываю о том, как эволюционировало отношение к советскому вещественному миру. Сейчас уже ни для кого не секрет, это уже абсолютно нормально, что предметы советского быта в моде, и все дизайнеры советуют украшать интерьеры советскими предметами и активно это делают. Но после распада СССР многие советские вещи вызывали отторжение, да, вместе со всем остальным. Еще на излете советской истории вещи и материалы, которые нас окружали, казались некрасивыми, банальными, убогими, напрочь лишенными дизайна. Это отмечали особенно те люди, которым было с чем сравнить. Позднее появилось всем известное понятие «бабушкин ремонт», что выражало все самое ужасное, что только может быть, и выражало очень хорошо это отношение к опостылевшему пространству. Тем более открылись новые возможности, о которых все мы прекрасно знаем. Появилась, например, мебель из Икеи, которой граждане охотно заполнили свои квартиры. Но постепенно проходило время, и можно сказать, что люди сменяли гнев на милость. Все это было постепенно, об этом я тоже рассказываю. Мы начинали всматриваться в эти образцы, которым уже где-то 50 лет, более благосклонно, а затем и вовсе стали умиляться винтажному интерьеру. И так случилось, что советские вещи вихрем ворвались в наши квартиры. Это такая некая рифма. Что-то подобное происходило на стыке 50-х и 60-х, когда люди, как мы помним, массово избавлялись от старых вещей, которые казались тоже отжившими, уже несовременными, надоевшими. И их место занимали замечательные образцы 60-х. Те самые полированные этажерки, книжные полки, легкие кресла, пластиковые абажуры, треугольные журнальные столики. А старые вещи все пошли на помойку. А вот теперь эти легкие кресла, пластиковые абажуры, которые тоже были выброшены в свое время, потихоньку возвращаются к нам. Но возвращаются они через посредников. И мне интересна именно среда, которая сформировалась вокруг поиска, сбора, продажи, реставрации и популяризации советских вещей и дизайна.
Но, вы знаете как, вот этот разговор про бабушкины вещи – тут ведь очень интересная история произошла. Ведь разные поколения вещи, принадлежащие бабушке, воспринимают по-разному. Но вот, честно говоря, для меня, как человека старшего поколения, скорее, ну, я помню, там, в юности, в 70-е годы, для меня, например, невероятно привлекательны были остатки дореволюционной мебели. Вот в квартире, например, двоюродного дедушки, да, когда мы приезжали в Ленинград, у него в квартире остались эти массивные буфеты резные, да, какая-то старая мебель. И для меня, как раз живущей вот в этом советской Икее, назовем ее так, да, например, это было невероятно привлекательно, потому что за ними угадывалось, вот как бы ребенок в этом смысле чувствительный, какая-то другая эпоха. сама эстетика этих вещей, их вот такая прочность и солидность на фоне, в общем, хрупкости мебели, в которой мы существовали, она давала какой-то в момент фантазии, да, какой-то загадочной другой эпохи, которой больше нет. И в этом смысле мне очень интересно, как бы, да, молодое поколение, которое сильно, или вот сейчас какое поколение увлекается этим, я бы сказала, вечным советским ресентиментом? Это совсем молодые люди, которые реально не жили в этих вещах, да, они им кажутся интересно эстетически, необычно. Или какое это поколение так ностальгирует или вызвало эту идею моды, вот с вашей точки зрения? Понимаете, я думаю, в зависимости от поколения, вот это отношение к старому, к бабушкиным вещам или меняющее с минус на плюс, оно может быть очень разным. Потому что советское, мы понимаем, да не знаю, если это 20-е годы советская эстетика и 60-е и 70-е годы, это же совершенно разная эстетика. Советские. Вот с вашей точки зрения, как это происходит поколенчески, или это все сливается в какую-то неопределенную идею советскости?
Это хороший, Ирина, действительно вопрос, потому что, мне кажется, тут одновременно действительно есть некое представление о монолитности советского, с которым мы, как историки и культурологи, естественно, не согласны, да, как бы мы вот любим все больше разделять, как бы, а не объединять, да, анализировать. Но действительно, если посмотреть на массовое сознание, то для многих, да, разница там может быть в эстетически между там 64-м и 54-м, как бы, кажется несущественным. Да, как бы, мы, естественно, будем спорить очень долго по этому поводу. А в целом, если мы рассматриваем, да, как бы, или говорить о этом, я люблю, когда вот езжу по России, как бы, посещать музеи советского быта, которые сейчас есть почти в каждом большом городе. И они в основном, как бы, строятся на двух таких, как бы, моментах. То есть первое – это ностальгический вариант, да, то есть, как бы, человек приходит и начинает тыкать пальцем в какие-то вещи, говорить, вот у меня такая игрушка была, у меня такой велосипед, вот шапочку я такой носил в детском садике и так далее. Да, как бы. Второй вариант – это люди, которые действительно попадают, ну, в своеобразный аттракцион, да, то есть, как бы, они этого не видели, они этого, как бы, не понимают, и там промокашка или дисковый телефон для них кажется какой-то экзотикой, как, знаете, там какой-нибудь этнографический идол, там, не знаю, племен Амазонии или что-нибудь подобное, да, как бы, в этом моменте. Но, с другой стороны, при этом, как бы, что вот любопытно, это в некой степени начинает коммерциализация, это отдельный, да, как бы, момент о том, что советское не просто кажется экзотическим, а советское становится коммерчески привлекательным, да, то есть мы тут можем вспомнить и реставрацию дома Наркомфина, да, который превратился в элитный жилой такой комплекс, да, и огромное количество там реставраций той же мебели, антикварных салонов, которые продают вот эти все стаканчики, как бы, плакаты и тому подобное, да, это становится частью интерьера, да, как бы, там, если при желании поискать в интернете, можно найти огромное количество примеров, там, типа, мы купили, там, не знаю, хрущевку или сталинку, вот, и сделали в ней ремонт, и этот ремонт именно вот делается, как бы, с, ну, как бы, не реконструируя, но в аллюзии или в духе, да, как бы, эпохи, как такой эстетический образец, да, который, как бы, естественно, противостоит, ну, типа, массовому обществу, да, как бы, потребление, назовем это так.
Слушайте, но самое забавное, что в хрущевское время это была попытка создать общество потребления, пусть на советский манер. И все эти столики, креслица и все прочее, это было массовое производство, а вовсе не кустарное ремесло. И вот это очень любопытно, как приписывается эпохе, которая, в общем, качественные вещи не очень делала. Ну, как-то помню, как мы жили во всех этих вещах. А вдруг наделяется какими-то дополнительными ценностями. Ну, я не знаю, румынские стенки до сих пор пользуются успехом, которые стояли у всех. Или, вот мне это интересно, или они как бы задвигаются назад и не входят в понимание, да, вот этого ностальгического момента. Какие-то отдельные предметы, вот мне просто интересно. Но вот кто сейчас бы стал покупать, не знаю, может быть, покупают эти вот стенки черные лакированные? Игорь, ну вот с вашей точки зрения, да? Как это происходит? Вообще любопытно, да, потому что...
У меня получилось так, что я, как бы, несмотря на то, что долго жил в советском, я прошел мимо советского. Тоже бабушки с дореволюционными интерьерами, родители, которые покупали только в комиссионках, и если что-то это было, то это было все равно не советское, а за пределами Советского Союза, оттуда попавшее в комиссионки. Мне кажется, что здесь работают, помимо прочих факторов, вот в этом интересе к советскому, советскому два момента. Во-первых, то, что советское теперь прочно встроено в историческую политику, если мы будем заходить в парке «Россия. Моя история», мы видим, что там советскому, в общем, уделено очень большое не просто внимание, оно просто органично, намертво встроено в наше славное прошлое, с одной стороны, а с другой стороны, советское для, ну, теперь, наверное, уже большинства действующих, или молодых, или уже не очень молодых людей, советское – это уже бабушкино, вот. То есть, точно так же, как для меня, ребенка 60-х годов, бабушкино было досоветским, так теперь для людей там, 30-40-летних бабушкино – это то, что было в 50-е, 60-е. Мне кажется, вот эти вот два момента, с одной стороны, включение советского в канон исторический, и с другой стороны, ностальгия по бабушкиному превращает советскую предметную среду в такую вожделенную в известном смысле.
Да, я просто немножко дополню. Во-первых, я человек, который купил румынский, но не сервант, а комод. Мне надо было, как сказать, вот купить, и я как бы реконструированный реально румынский комод там 64-го года купил. Причем как бы их еще разбирают, то есть как бы их еще так просто не найти. Они очень хорошо расходятся. Но я бы тут, кстати, дополнил, может быть, Игоря о том, что с одной стороны как бы да, ностальгия по бабушкину, с другой стороны как бы бабушкина как бы маркируется как немодная, да, то есть например, как бы понятие, там, не знаю, бабушкин ремонт или бабушкина квартира, а вот как бы мебель, например, та же самая румынская там или сталинская, она еще обладает вот этой как бы утерянной, на мой взгляд, как бы желанием эстетического, да, как бы такой определенной эстетической программы. То есть, если сталинская это вот этот большой стиль, да, то как бы мебель 60-х, она как бы имеет с одной стороны историю, а с другой стороны связь вот с этой как бы глобальным модерном. Мы же понимаем, что вот эти все там даже румынские там кресла, польские там кресло, циркуль и так далее, это в том числе как бы общий вот этот модерновый дизайн, который там шел из Скандинавии или откуда-то с Запада, да, где мы просто как бы как ученики его копировали и прикладывали к, там, к расистским, там, к социалистическим материалам.
А вот здесь интересно, если вы могли проследить, а что-то, осколки этого авангардного сознания и вечности вообще осталось в советское время? Или оно все-таки было подавлено большим стилем, а потом уже какой-то общим модерным заимствованием? Но ведь мы понимаем, да, что разработки авангарда были интересны от набивки ткани, значит, паттернов и прочее. Да? Шел невероятный эксперимент, который сейчас даже неожиданно смотрится действительно очень интересным, современным и прочим. А вот для меня очень важно вот с этой моде, которая возникла в обществе, вот авангардная эстетика пользуется популярностью или все-таки нет?
Я бы сначала хотел сказать, что есть в этом как бы моменте разговор про авангард и переизобретение вещей. Это как бы тоже отдельная большая тема. Например, есть замечательная книга историка Юлии Карповой, которая как бы пишет «Вещи товарищи», где она показывает, как вот дизайн пытался сформировать там вот на основе нового такого подхода, да, как бы, что из вещи должны были стать вот как бы именно товарищами, да, как бы людьми, которые помогают строить этот новый мир. Но авангард тут как бы специфическая история, потому что авангард, ну, как бы и в России, и на мировом уровне уже стал существенным брендом. Да, то есть, как бы, авангард – это то, что вот, как бы, хорошо продается, хорошо воспринимается. Даже в текущем, как бы, реалии мы можем посмотреть на художественные выставки, которые проходят в России, да, и там за последние, там, не знаю, 3-4 года, да, прошло несколько крупных таких блокбастеров, которые посвящены авангарду в разных музеях, в разными институциями устроены. Поэтому, конечно, авангард – это то, что, наверное, вообще находится на передовом крае, да, то есть идеи дизайна, идеи какого-то изобретения и тому подобное, это прям вот в современной реальности воспринимается и продается, и потребляется очень хорошо. На мой взгляд, главным таким наследием авангарда даже в условиях большого стиля или там советского модернизма, позднесоветского периода, это все-таки является обращение к массовости, как бы попытка создать вот этот дизайн, который будет приемлем для жизни, да, то есть как бы придумать что-то, что как бы с одной стороны несет эстетическую природу, а с другой стороны как бы выполняет какую-то утилитарную функцию. Вот там есть замечательная статья в нашей книге, да, про то, как в Ленинграде и как бы вот на бытовых вещах, типа, знаете, вот баночки для соли или баночки для крупы вкладывали эстетическую программу, да, то есть как бы, то есть это была не просто утилитарная, да, как бы функция, а она должна была нести еще какую-то вот воспитательную, образовательную свойство, воспитывать вкус у людей за счет там обращения к советской классике, обращения к каким-то ленинградским символам и тому подобное. Да, вот это, мне кажется, главное наследие авангарда, которое прошло через там советскую эпоху.
Если можно, я бы хотела ответить на предыдущий вопрос Ирины. Вы спрашивали, кто покупает, да, кому это интересно, и перевести немножечко наш разговор в практическую плоскость, потому что я провела отчасти полевое исследование. Я выбрала 4 разных институции, которые занимаются популяризацией, продвижением, собиранием, реставрацией, продажей советского. Они разные, их на самом деле гораздо больше, но я вот выбрала эти, которые показались мне репрезентативными, и спрашивала их владельцев, кто же покупатель, да, каков портрет покупателя. Вот, я, если можно, совершенно коротко опишу, что это за институции. Это магазины, шоурумы, реставрационные мастерские, сайты там и так далее. И теперь расскажу, что они мне отвечали. Если обобщить, значит, во-первых, есть прекраснейший совершенно магазин «Винтажный универмаг». Он еще, полное его название, «Винтажный универмаг, улица Ленина». Пока писалась статья, а это было уже довольно давно, надо сказать, был только один магазин в Москве. Потом открылся филиал, что свидетельствует о росте интереса, никак не спада. И им, кажется, еще не хватает площади. Так вот, этот винтажный универмаг – это такое длинное помещение, которое сами его владельцы называют нишей, что он занимает нишу между музеем и барахолкой. И там вот это длинное помещение поделено на секции разные тематические. Там посуда, игрушки, электротовары, ткани, одежда, бытовые предметы, книги и так далее, и так далее. Можно еще назвать это тотальной инсталляцией, термин Ильи Кубакова, да, но, в общем, все это сюда подходит. И там любой экспонат можно купить. Я сама часто туда прихожу с удовольствием. А затем, да, и вот они говорят, наш покупатель – человек жаждущий. Вот можем ввести такой термин. Человек жаждущий или человек ищущий. Он ищет. Он ищет всегда что-то конкретное. Например, пленочный фотоаппарат. Да? Человек хочет снимать на пленку. Где он найдет пленочный фотоаппарат? Вот там. Или проигрыватель для пластинок. Да? Тоже сейчас такая очень модная тема. Или определенную детскую книгу с какими-то определенными картинками. Вот мне читали ее в детстве. Я хочу, чтобы мой ребенок читал книгу именно с этими картинками. И дальше мы подходим к очень интересной теме. Есть представление, оно зашито где-то здесь. Представление о важных вещах. Вот у человека где-то записано, что есть некие важные вещи, они должны быть. Вот на тот момент, когда я брала интервью, мои респонденты назвали такие важные вещи. Круглый стол, деревянный обеденный стол, вот он почему-то должен быть. Витая ложечка такая маленькая, серебряная, скорее всего, кофейная, перекидной календарь и подстаканник. Я уверена, сейчас этот набор сменился, все очень подвижно. Дальше второе, так называемые вещи с историей. Вот все мои присутствующие коллеги знают, что это такое. И одна из владелец шоурума «Старинные вещи» замечательно назвала тренд «Рваная мебель в новые квартиры». Вот что это значит? Да, вот у меня нет собственной истории, это молодые люди, как правило, покупают. К вопросу о том, кто покупает. Но я создам эту историю, которой нет, за счет вот этой рваной мебели. То есть я покупаю какой-то стул условный, без реставрации. Кто-то реставрирует, это уже совершенно другая тема. И вот его ставлю туда. А кто-то и вообще ничего не понимает в этих вещах. Они просто честно приходят и говорят, мне дизайнер посоветовал, купи, что здесь нужен шкаф. И дальше вот тема, которая будет очень близка, я так думаю, Игорь Владимирович, он мне когда-то в беседе сказал, что тема семейной реликвии – это очень важная вещь. Подлинная, опять же, это представитель подлинной или выдуманной истории. Игорь Владимирович мне сказал когда-то, что реликвия позволяет опереться на зыбкое прошлое, и реликвией может стать любая вещь.
Спасибо. Мы ненадолго сейчас уйдем на перерыв, а после нее мы продолжим эту важную тему. Вещи, да, символики вещи, семантики вещи и ее способности описывать состояние нашего общества. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Вещи как посредники между государством и обществом», отталкиваясь от сборника статей, который называется «Сделано в СССР. Материализация нового мира». И напомню, что наши гости – Александр Фокин, как бы составитель книги, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник РАНХИКС, Игорь Нарский, доктор исторических наук, профессор Пермского университета, и Ирина Глущенко, кандидат культурологии, писатель-переводчик. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, коллеги, вот знаете, слушая вас и вспоминая многие тексты книги, я хотела бы вот обсудить какую тему. И она, мне кажется, очень важна. Я вот, честно говоря, не уверена, что эта ностальгия по-советскому спровоцирована исключительно сверху, так сказать. Ведь интерес к советскому начинается много раньше. Это как бы низовые увлечения. Вот это собирание советского, да, от подстаканников, мебели, я не знаю, марок, еще там что-то такое. А не связана ли она с глубокими причинами сложными, а именно очень бедность исторического ряда? В одной из статей, сейчас не помню, кажется, кого-то из вас даже, разговор о том, что в силу того, что, я не знаю, лет 30 с лишним, да, в 20 веке, бесконечные войны гражданские, Первая, Вторая мировая война, голод, масса всего такого, что, собственно, вот эту память вещественную уничтожена была. Ну, я не знаю, топили мебель буржуйки в Ленинграде, и не только. Что-то продавали, разрушалось, сгорало. Ну, в общем, короче говоря, как бы ощущение бедности истории, не в смысле высокой культуры, да, а вот этого важного ряда, да, ощущения истории, семьи, например, заставляет людей, ну, как бы вот так вот странным образом воссоздавать ее. То есть создать вот этот шлейф, я не знаю, исторического ряда, ну, потому что это известно, что мы так плохо знаем, не знаю, о семье дальше бабушек и дедушек, на всяком случае, в моем поколении, да, а иногда и бабушки и дедушки, так не очень очевидно, кто были. И нет ли здесь внутреннего желания, ну, выстроить эту историческую перспективу, ну, собственно, написать историю семьи подручными средствами? Игорь, пожалуйста.
Это моя давняя тема, я ее с удовольствием занимался и до сих пор ее не бросил. Да, конечно, ну, это общий мировой бренд, вы об этом уже говорили, Ирина, в первой части передачи, что в ситуации, когда жизнь превращается в прошлое, хочется что-то о ней сохранить, как некие такие, говоря языком польско-французского философа Кшиштофа Помяна, сохранить некие семафоры, некие предметы, которые указывают нам на исчезнувшее пространство, на исчезнувшее прошлое. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, бедность – это такая штука, которая заставляет сопротивляться. Заставляет сопротивляться, но в советское время, помните, что всякое собирательство и накопительство воспринималось как проявление мурла и мещанина, да, и в этом смысле, конечно, вот собирание каких-то вещиц из утраченного мира – это такая, в общем, практика, ну, упрямство. Айгензин называл это, создатель немецкой школы повседневности, Альф Людке. Упрямство, упорство, сопротивление. Ну, не сопротивление, пассивное сопротивление. Вот, да, конечно, этот интерес, я тут не настаиваю на том, что он происходит исключительно сверху. Это интерес, связанный вот со спецификой такого существования в бедной, унылой среде, где хочется за что-то зацепиться, поскольку эти самые семафоры, предметы, которые мы сами создаем, вниз, сами превращаем, придаем им статус каких-то мест памяти или семейных реликвий, они, в общем, постоянно напоминают нам о чем-то утраченном. Утраченном и дорогом.
Ну, может, кто-то хотел добавить, да? Ну, вот как ни странно, мне кажется... Сейчас, одну секундочку. Мне просто кажется, как ни странно, это увлечение, ну, вот то, что Ирина рассказала нам, да, что все-таки ищутся какие-то индивидуальные вещи, так или иначе связанные с своим прошлым, детством и все прочее. То есть это попытка как бы индивидуализация своего пространства и как бы написание вот той самой личной истории, которой как бы у нас вот недаром в последнее время, да, очень большой популярностью пользуются, я не знаю, там личные дневники, воспоминания и прочее, да, то есть это попытка выстроить вот эту собственную генеалогию. Да, простите, Александр.
Да нет, я как раз, может быть, вашу мысль тоже разовью. Да, в некой степени это можно, наверное, даже назвать одомашниванием советского, да, то есть часто это как бы входит не только через вот эти как бы большие какие-то, назовем как бы образы и нарративы, да, как бы, а скорее, да, как бы возвращает советское через какие-то признаки вот этого домашнего уюта, да, может быть, в некой степени, знаете, как в какой психологический комплекс о том, что советское многим кажется как бы вот управляемым, стабильным и так далее, да, как бы, и вот эти вещи, они несут в себе заряд этой стабильности в нашем нестабильном мире и так далее. Это, как бы, мне кажется, такой крайне важный момент о том, что это правда, как бы, прежде всего, не те предметы, которые несут, как бы, символ идеологизации, да, как бы, а те предметы, которые несут, как бы, символ вот этого домашнего уюта. И не случайно, кстати, вот я в некой степени горжусь той обложкой, которую мы выбрали, да, можно было бы выбрать какой-то понятный, да, там, символ советского, там, серп и молот или что-то подобное, или там, бюст Ленина, вот, но мы выбрали как раз, собственно, вот фигуру читающей девушки, то, что можно сказать, как бы, в некой степени агитационным фарфором, да, как бы, но который показывает вот определенные, да, как бы, культурные практики. А еще совсем коротко я хотел тоже вот идею Игоря, собственно, дополнить о том, что, конечно, как бы советская – это эпоха тотального дефицита, да, как бы, где вещи приобретали, ну, то значение, которое мы сейчас с трудом можем восполнить. И это, с одной стороны, действительно, как бы, периоды, там, катастроф, революций, войн и так далее, но даже, как бы, типа, знаете, в относительно стабильный период, вот это хороший пример, когда был выпущен толковый словарь, да, как бы, Советского Союза, который там 5000, ну, там, 5 с лишним тысяч наименований вещей, но это предполагалось, что охватывают все возможные товары, которые, как бы, выпускает советская промышленность. Если мы сейчас зайдем с вами в какой-нибудь крупный супермаркет, только в нем одном, наверное, будет, да, как бы, 5000 наименований разных, там, конфет, молочной продукции и тому подобное. А там вся советская промышленность, да, как бы, ну, условно говоря, выпускала там 5 с лишним тысяч наименований, собственно, продукции, да, которые просто вот эти книги, они нужны были для продавцов, чтобы они могли как бы выучить вообще, что есть в продаже в Советском Союзе. И это тоже вот показывает, да, как бы, ну, ту дистанцию между вещами там современными и советскими отчасти.
Я бы добавила, если можно, как раз подхватить слово «дистанция», которое произнес Александр. Прошло время. Дистанция, прошу за банальность простить меня, дистанция творит чудеса. Ведь, наконец, мы можем взглянуть на все эти предметы непредвзято. Они не находятся в контексте того времени. Они не находятся в контексте тех квартир. Они, и что очень важно, они не находятся в контексте тех трудностей, с которыми их доставали. И здесь очень интересно проследить, как менялось описание советских вещей там, на сайтах и на всяких прочих, на Авито, например. Ведь сначала стала как бы развиваться тема крепкости и надежности. Как представляли советскую вещь? Крепкий и надежный стол. Он простоял 50 лет, простоит еще 50. И это было очень значимо, особенно на фоне некоторого разочарования хлипкостью и хрупкостью вот этой новой мебели, в частности, например, из Икеи. Дальше появились другие эпитеты, совершенно неожиданные, совершенно неочевидные. А легкие и нежные, изящные и воздушные. Я сама встречала эпитет «воздушная коричневая банкетка». По-моему, последнее, что может прийти в голову при описании вот банкетки, очевидно, Александр, как бы подруги комода из вашего румынского гарнитура. Легкое кресло, маленький милый кувшин. И еще одно описание – интеллигентность. Интеллигентное кресло. Интеллигентный советский винтаж. Это совершенно замечательная характеристика. Советское отождествляется с интеллигентным. Это примечательно. Но, в принципе, в советское время сложился тип массовой интеллигенции, он запечатлен в культуре. Авторы этих подписей, сознательно или нет, апеллируют именно к этому феномену. Может быть, хотят противопоставить его нынешней неотесанности, например. Вот такое у меня будет замечание.
Но вот вы сказали важную вещь, да, что вот вырванные из контекста, ну, как бы эти вещи приобретают какие-то совершенно другие семантические коннотации. А для меня вопрос, и эта тема тоже прозвучала в книге, но насколько идеологическая заряженность очень многих вещей. Мы сейчас говорим не только о мебели, может быть, не столько о ней, сколько о других вечных моментах. А в скрытом виде остается, исчитывается. Но мы понимаем, что Советский Союз был очень нацелен, имеется в виду, на пропаганду, да, пропаганда, которая разливалась везде. От сельскохозяйственного оборудования, да, значит, она представлялась как достижение. Да, игрушек, да, чего угодно. И в этом смысле этот пропагандистский заряд, он остается для приобретающих людей, ищущих? Или эти люди совершенно как-то смыслово перемонтируют это, да? То есть они это не считывают, или уже этого заряда нет? Вот для меня это всегда важный момент. Но я, например, как советский человек, некоторые вещи до сих пор не могу видеть. Они для меня символизируют какие-то отрицательные мои эмоции, связанные с моим прошлым. А вот как на это может смотреть другое поколение? Вот я не знаю, да, вот подарки Сталину, да, его 70-летие, например. Я думаю, что старшее поколение, значит, хорошо понимает идеологически, а про молодое поколение для них это может быть прикольно, да, потому что не очень понятно, с чем это связано. Вот как вы видите это соотношение пропагандистского, так сказать, замысла и реальности существования этих вещей сейчас?
Ну, я тоже, наверное, скажу, что да, возможно, вот как бы действительно там подарки Сталину и подарки, допустим, Леониду Якубовичу в музей «Капитал Шоу» Политез, да, как бы для современной молодежи, я думаю, примерно находится как бы одинаково, да, то есть как бы, ну вот какой-то и там усатый человек, и ему дарят люди со всей страны какие-то странные вещи, там, от самодельных, там, не знаю, портретов до костюмов национальных и тому подобное. А, конечно, как бы в Советском Союзе это правда, мы как бы вот и в книге это тоже показано, стараемся как бы показать о том, как в разные материальные объекты вот как бы пыталась, да, как бы интегрироваться, как бы вот встроиться эта идеология. Там и игрушки, и игры, и там, например, послание в будущее, так называемые капсулы времени, да, как бы вот все это создавало такую некую материальную природу, да, идеологии. То есть вот как мы сейчас сказали, да, как бы можно сколько угодно там, например, говорить про оккультуривание людей, да, но, например, выпуск массовых как бы пианин, про что пишет Галина Янковская вот тоже в нашей книге, да, как бы как раз вот как бы показывает о том, как эта идеология культурности, да, воплощалась в конкретные предметы, которые должны были стоять, ну, может быть, если не в каждой квартире, то там, не знаю, через квартиру, да, и учить там детей этим гаммам и тому подобное. А в современном мире, мне кажется, да, важный момент о том, что это как бы отчасти становится симулякром, то есть когда мы видим там, не знаю, звездочки и так далее, там, не знаю, вот даже у меня студенты часто, я там вижу, покупают какую-нибудь ушанку, там, знаете, кокарда, например, да, им, естественно, как бы никакого идеологического значения в эту кокарду они не вкладывают, да, как бы это некий вот такой символ прошлого, и там может быть фактически там по большому счету что угодно, да, то есть действительно эта идеология, она как бы капсулируется, но, на мой взгляд, она в некой степени вот становится частью уже симулякром. То есть есть, конечно, люди, которые, как бы, знаете, пытаются эту идеологию там воссоздать, воскреснуть, например, там есть движение людей, которые верят, что сталинские учебники гораздо лучше, чем современные школьные учебники, да, они их там перевыпускают, стараются учить по ним детей и тому подобное, но это, как бы, скорее, мне кажется, такое, так сказать, странное увлечение, да, вот. А в большинстве своем, конечно, это уже, на мой взгляд, по крайней мере, потеряло такое значение.
А мне кажется, советская советскому рознь. И советское пианино – это, в общем, реплика из Бидермайера, из буржуазной семьи XIX века. И много всего такого, о чем трудно сказать, советское это или не советское, из производившегося в Советском Союзе. И, собственно, культурный канон советский в рамках вот, «Культуры-2» по Владимиру Поперному – это, в общем, уже такое советское, сильно-сильно смешанное с несоветскими или досоветскими эстетическими и программными, на самом деле, элементами. Поэтому, мне кажется, здесь много всего намешано. И, ну, не знаю, елочные игрушки, изображавшие полярников в 30-е годы, или эскимосов на оленях, или спутник, или ракету, на которой было написано СССР, сейчас вовсе не воспринимаются как нечто такое идеологически агрессивно настойчивая. Это, в общем, как бы встраивается в другой контекст. Вещей без контекста не бывает все равно, но они встраиваются в другой контекст, превращаются семафорами некоего другого пространства.
Хотела, да, завершить тот сюжет, с которого я начала. Я задала вопрос, знаете ли вы, кто такой Шуман? Так вот, давайте вернемся к Шуману, это важно на самом деле. Да, это не композитор, это Антонин Шуман, знаменитый чешский мебельный дизайнер, я бы сказала, даже великий дизайнер. А вот стулья Антонина Шумана, по свидетельствам моих респондентов, занимали уверенное первое место. Это хит. Почему я об этом говорю? В орбиту советского мы обязательно должны включить еще продукцию Восточной Европы. Это тоже как бы условно советское, да, принадлежит этой же эпохе, но оно сильно расширяется. То есть это не только советское, да, мы это должны понимать. И что я еще хочу сказать, вот немножко про другое. Что здесь еще для меня? Когда я прихожу, например, в этот винтажный универмаг, я очень хочу вспомнить. Я начинаю трогать эту одежду. Да, я знаю эту одежду, мы ее носили. Это какие-то яркие синтетические ткани могут быть. Они иногда могут быть грубыми, иногда тяжелыми, неприятными. И я вспоминаю вот эти далекие ощущения. То есть здесь мы немножко еще заходим на территорию советской телесности. На эту тему сейчас очень много написано. И вообще мы должны подойти здесь к разговору, как говорить о советском. Мне кажется, мои уважаемые коллеги ученые, которые здесь присутствуют, будут эту тему дальше разрабатывать и развивать. И это предмет уже для другого разговора. Я пока, как я представлю, как писатель, на этом я пока сделаю паузу.
Да, Ирина, можно я просто финально тоже добавлю? Это правда вот то, что Ирина сказала, что это не попытка поставить точку. Мы, наоборот, хотим, как бы, чтобы нашу книгу там читали, критиковали и так далее. Это попытка как бы начать разговор о советском, ну, как бы, о материальном советском и так далее. У вас в издательстве была выпущена замечательная книга вот Алексея Голубева, он тоже один из авторов этой книги, да, как бы, ну, вот это как раз та линия, которую мы хотим как бы развивать, чтобы все больше и больше людей исследовало, занималось, там, писало про советскую материальность, чтобы вот формировалось такое устойчивое поле, где мы как раз вот сможем там найти границы, что советское, что не советское, где это проникалось, где это было уникальным и так далее.
Но мне кажется, что вот очень важный аспект у нас возникал, да, когда говорят о советском, и вот особенно, да, о братских странах, как вы говорили, значит, социалистических. Но они же, советскими людьми, эти страны, воспринимались как такой буфер между буржуазным, вожделенным, да, материальным миром и советским. Потому что, ну, эти страны позже примкнули к социалистическому лагерю. Там еще оставались какие-то остатки мастерства, качества вещей, но и большая проницаемость западными странами. И поэтому уж кто себе не мог позволить вожделенной материальностью, собственно, буржуазной, но, по крайней мере, довольствовались, значит, товарами социалистических стран. А много есть устных воспоминаний на туристические поездки в эти страны и, соответственно, то, что мы сейчас назвали шопингом. Да, и попытки что-то такое найти, качественное привезти и, соответственно, там, из одежды, из каких-то там сервизов, я не знаю, прочее. Поэтому, мне кажется, это вот тоже надо понимать, что понятие советское, оно вот такое очень расплывчатое, соответственно. А, знаете, ну вот тут вот под конец нашей программы мы, конечно, там столько интересного в вашей книге вещей, там про бюллетени, например, да, как вечные. И что интересно, что даже в советское время, во время выборов, у людей возникали вопросы, почему нам надо голосовать, хотя в бюллетене один кандидат. И даже самые партийные деятели жаловались, что мы не знаем, что отвечать нашим избирателям, давайте все-таки, ну, хоть будет два каких-то кандидата. И так далее. Зачем? За этим как раз встает вопрос о попытке эволюции советской системы, да, попытке хоть какого-то, да, идеи выбора даже внутри партийной истории. Но уж раз мы как-то брали материальность, вот так сложился разговор вокруг непосредственно советского быта, но вот все-таки вопрос, который я часто задаю. Но ведь очень интересно, что начиная с первых лет советской власти и до собственного конца, официальная риторика была всегда порицающая вещизм. Да, это идея аскетизма и, значит, бесконечное количество довоенных, послевоенных фильмов, послесталинских фильмов, обличавшее мещанство. Люди, которые хотели упорно создать уют в собственной квартире, да, выстроить какой-то теплый вот привлекательный мир, и этому всегда как бы вот, да, это никогда не приветствовалось, несмотря ни на что. Но можем ли мы считать, что через вот вещизм, да, тактильность, это попытка достать какие-то материалы, да, одежды и все прочее, собственно, можно проследить эволюцию советского общества? Но вот все равно, да, что ни говори, народ записывался ночью, чтобы купить какой-нибудь сервант на руках и прочее. Обвинение в этой ситуации, что в бездуховности, да, это как бы не учитывали некоторый вот тонкий момент, что через эстетику, да, общество тоже воспринимало и новые веяния, и какую-то индивидуализацию, попытка индивидуализации жизни. Вот как вы считаете, насколько это может быть плодотворной формой исследования советского общества? Его трансформации.
Дарин, я тут обычно иногда привожу, знаете, как бы аналогию из сказки, помните про Машу и Медведя. Это кашка слишком горячая, это кашка слишком холодная. И советское, мне кажется, общество, оно все время, как бы даже там начиная, ну, может быть, там только в самом-самом раннем этапе, да, там, вот в духе платоновского Чевенгура и вот таких радикальных экспериментов. А потом же это все время попытка поиска это такого баланса, да, то есть, например, там, не знаю, тот же Сталин, да, аскетизм, но при этом жить стало лучше, жить стало веселее, там, не знаю, Микоян выпускает мороженое, шампанское, да, как бы, и вот эти книга «Вкусной и здоровой пищи», которая явно не аскетическая, да, как бы преподносит варианты. Хрущевский вариант, да, тоже мы как бы против мещанства, но мы за увеличение там выпуска мяса, молока, мы за строительство новых квартир и тому подобное. То есть вот как бы особенность советской материальности, это действительно, наверное, такой поиск баланса между вот этим обществом потреблением и осознаванием тотального дефицита ресурсов, да, то есть о том, что мы не можем, да, как капстраны это удовлетворить. Но в целом, действительно, люди, это как бы прекрасно, как бы вот советская история показывает, и это один, мне кажется, из важных моментов, которые часто упускают из видов, и которые, мне кажется, надо вот все время держать в голове и помнить, это действительно как бы потребности людей, да, о том, что вещи, и в том числе как бы желание людей обладать этими вещами, они как бы влияли и двигали, да, как бы советские на вот эти большие какие-то пласты истории, да, то есть это не только вот чисто, знаете, как бы идеология и речи с трибун, да, как бы, но это и очередь, это и блат, это и дефицит, это вот как бы погоня там за румынскими стенками, югославскими сапогами и тому подобное.
Я на самом деле хотел сказать буквально два слова. Дело в том, что вот историков-визуалистов от искусствоведов отличают то, что они смотрят не на то, как контекст рассказывает и что контекст может рассказать в изображении, а наоборот – что изображение может рассказать о контексте. И в этом смысле вот изучение вечного мира, советского в том числе, очень важное, совершенно непаханное, несмотря на довольно большое количество появляющихся в последние годы трудов, исследований, непаханное поле, потому что на самом деле историки, которые изучают предметы, они изучают предметы не сами по себе, а пытаются понять, что эти предметы могут нам рассказать о советском, в данном случае о советском контексте. Это, в общем, замечательный источник, и перспективы у него невероятные. Я думаю, что мы даже не очень представляем себе весь масштаб этих перспектив. Спасибо.
Я хочу поблагодарить наших гостей. Большое вам спасибо за интересную беседу. Я надеюсь, что мы продолжим этот разговор о материальном, о советском, о собственной истории, о том, как она пишется, как люди выстраивают личную историю. Так что я думаю, что мы неоднократно будем встречаться. Большое вам спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо большое. Всего доброго.